Только гораздо позже я узнал, что за снадобье дала мне Джуди. Демирол. Когда мы пришли на вечеринку, он уже начал потихоньку действовать. Цвета, очертания, снежная кутерьма за окном, грохот сидовой группы — все было мягким, утешным, всепрощающим. В лицах людей, прежде мне отвратительных, я замечал странную красоту. Я всем улыбался, и все улыбались в ответ. Джуди! Ах, Джуди, благослови ее Бог! Оставила меня в компании того самого Джека Тейтельбаума и какого-то парня по имени Ларс и ушла, чтобы принести нам выпить. Все вокруг было омыто небесным светом. Я слушал, как Ларс и Джек разговаривают о пинболе, мотоциклах, женском кикбоксинге, и был искренне тронут их попытками вовлечь меня в беседу. Ларс предложил мне тяжку травы. Жест показался мне несказанно душевным, и внезапно я понял, что был несправедлив к моим товарищам по колледжу. Это были простые, хорошие люди, соль земли, люди, знакомства с которыми я должен был почитать за честь. Пока я пытался придумать, как же мне облечь это прозрение в слова, Джуди вернулась с выпивкой. Я прикончил свою порцию и, отправившись за новой, ощутил, что бреду в приятном текучем тумане. Кто-то угостил меня сигаретой. Я увидел Джада и Фрэнка. Джад красовался в картонной короне с эмблемой Бургер Кинга. Как ни странно, этот убор был ему к лицу. С запрокинутой в диком хохоте головой, с огромной кружкой пива в руках, он походил на какого-то мифического ирландского героя — Кухулина. Или, может быть, Бриана Бору. В задней комнате Клоук играл в пул. Я незаметно понаблюдал за ним. С мрачной миной он натер мелом кий и нагнулся над столом. Щелк! Разноцветные шары разлетелись по полю. Перед глазами у меня поплыли пятна света. Я задумался о молекулах, атомах и прочих бесконечно малых невидимых глазу частицах. Потом я помню, что меня начало мутить, и я стал протискиваться к выходу на воздух. Я видел дверь, зазывно подпертую кирпичом, чувствовал на лице холодную струю сквозняка. Потом... Не знаю, наверное, я отключился, потому что в следующий момент я уже стоял, прислонившись к стене, и мне что-то говорила какая-то незнакомая девушка. Постепенно до меня дошло, что, должно быть, я оказался с ней рядом уже некоторое время назад. Похлопав глазами, я предпринял отважную попытку поймать ее в фокус. Очень симпатичная, добродушное курносое лицо, темные волосы, веснушки, голубые глаза. Я уже видел ее в очереди у стойки или где-то еще и не обратил особого внимания. И вот она стоит передо мной как видение, пьет красное вино из пластикового стаканчика и называет меня по имени. Я не мог разобрать, что она говорит, но тембр ее голоса, хрипловатый, жизнерадостный, необъяснимо приятный, различал даже сквозь шум. Я наклонился, она была невысокой, 1,50 м с небольшим, и приставил к уху ладонь. «Чего?» Рассмеявшись, она привстала на цыпочки и приблизила лицо вплотную. Запах духов, жаркие волны шепота, бьющие в щеку. Я ухватил ее за запястье. «Здесь слишком шумно!» — проговорил я ей на ухо, задев губами прядь волос. «Давай переместимся!» — она снова засмеялась. «Но мы же только вошли, ты сказал, что замерз!» Это меня озадачило. Ее бледные глаза выдавали скуку и, казалось, разглядывали меня с какой-то интимной насмешкой. «Я хотел сказать куда-нибудь, где потише!» Она перевернула стаканчик и посмотрела на меня сквозь прозрачное донышко. «Тебе или ко мне?»
«К тебе!»
— не раздумывая ни секунды, ответил я.
С ней было хорошо. Смешки в темноте, разметавшиеся по моему лицу волосы, и забавные короткие придыхания, совсем как у тех случайных девушек в старших классах. Мои ладони уже почти забыли, что такое тепло чужого тела. Когда, спрашивается, я в последний раз вот так целовался? 100 лет назад. Странно думать, как просто все бывает. Вечеринка, несколько коктейлей, прелестная незнакомка. Именно так и жило большинство моих однокашников. Потом, за завтраком, они рассказывали друг другу о своих любовных приключениях с таким смущенным видом, будто это милая, безобидная слабость, занимавшая в каталоге грехов графу где-то посредине между пьянством и обжорством, на самом деле была верхом разврата. Постеры, засохшие цветы в пивной кружке, зеленоватая подсветка магнитофона,
Все это очень напоминало мою провинциальную юность, но казалось невероятно далеким и невинным, как нечаянно всплывший эпизод выпускного бала. Ее блеск для губ на вкус был как жевательная резинка. Я зарылся лицом в нежную, горьковато пахнущую шею и принялся раскачивать податливое тело, что-то шепча, бормоча, чувствуя, как проваливаюсь все глубже и глубже во мрак полузабытой жизни. Я проснулся в абсолютной панике. Перед глазами дьявольским красным светом мигали электронные часы. 2:30. Мне приснился сон, в общем-то, совсем не страшный. Мы с Чарльзом ехали в поезде и в торопях пробирались от тамбура к тамбуру, пытаясь от кого-то скрыться. Вагоны были набиты народом с вечеринки. Джуди, Джек, Джад в картонной короне. Однако весь сон меня не покидало ощущение, что все это не важно, что у меня есть какая-то более насущная проблема. Вот только никак не удается вспомнить, в чем она заключается. Потом я вспомнил и сразу проснулся. Ощущение было такое, как будто, очнувшись от кошмара, я попал в еще худший кошмар. Лихорадочно хлопая по стене в поисках выключателя, я вдруг с ужасом понял — это не моя комната. Непонятные очертания, незнакомые тени, угрожающие, обступили меня со всех сторон. Я никак не мог взять в толк, где нахожусь, и несколько мгновений был во власти дикой мысли, уж не умер ли я. Вдруг под боком я почувствовал чье-то тело и инстинктивно отпрянул. Потом тихонько толкнул его локтем. Никакой реакции. Минуту-другую я лежал, стараясь собраться с духом, затем встал, нашарил в потемках свои вещи и, кое-как одевшись, ушел. Выйдя из здания, я поскользнулся на обледенелой ступеньке и спикировал носом в самый настоящий сугроб. Помедлив пару секунд, я поднялся на колени и с изумлением огляделся. Несколько запоздалых снежинок еще куда ни шло, но я никогда бы не подумал, что погода может измениться так стремительно, а главное — до такой степени. От цветов не осталось и следа, лужайки как не бывало. Повсюду, насколько хватало глаз, простиралось чистое, гладкое покрывало голубоватого искрящегося снега. Соднило ладони. Вдобавок я, кажется, сильно ушиб локоть. Не без труда, поднявшись на ноги, я обернулся посмотреть, откуда же я вышел, и с ужасом понял, что это был корпус бани. Черное окно его комнаты на первом этаже молчаливо воззрилось на меня. Я представил пустую кровать, запасные очки на столе, улыбающиеся в темноте лица на семейных фотографиях. Вернувшись к себе путанным кружным путем, я повалился на постель прямо в пальто и туфлях. Горел свет. Я оставил его, уходя на вечеринку, и я почувствовал себя уязвимым и совершенно беззащитным. Но выключать его почему-то не хотелось. Кровать, словно плот, слегка покачивала, и я уперся в пол ногой, чтобы унять эту зыбь. Потом я уснул, и пару часов спал, как убитый, пока меня не разбудил стук в дверь. Охваченный новым приступом паники, я вскочил, силясь совладать с пальто, которое умудрилось обвиться вокруг ног и теперь сопротивлялось с отчаянием живого существа. Дверь приоткрылась, ни звука. «Что, черт возьми, с тобой такое?» Раздался затем чей-то резкий голос, и на пороге возник Фрэнсис. Он стоял и смотрел на меня, как на буйно помешанного, не снимая затянутую в черную перчатку руку с дверной ручки. Я прекратил брыкаться и уронил голову на подушку. Я так обрадовался ему, что готов был смеяться от счастья, и в голове у меня был такой кавардак, что, кажется, я таки разразился глупым хихиканьем. «Франсуа!» — проблеял я, как последний идиот. Закрыв дверь, он подошел и остановился, разглядывая меня. Это был действительно он. Снег в волосах, снег на длинном черном пальто. «С тобой все в порядке?» — спросил он, выдержав долгую издевательскую паузу. Я протер глаза и предпринял вторую попытку. «Привет! Извини! Все нормально, правда?» Он продолжал меня разглядывать. Потом снял пальто и, положив его на спинку стула, спросил. «Чаю не хочешь?» «Нет». «Тогда я заварю себе, если ты не против». Когда он вернулся с кухни, я уже худо-бедно пришел в себя. Он поставил чайник на батарею и достал чайные пакетики из ящика стола. «Вот, присоединяйся, специально оставлю тебе чашку без трещины, молока на кухне не было». Его присутствие действовало успокаивающе. Я сидел, пил чай и смотрел, как он снимает туфли и носки и устраивает их возле батареи на просушку. У него были длинные узкие ступни, пожалуй, даже слишком длинные для его тощих костлявых лодыжек. Он пошевелил босыми пальцами, посмотрел на меня. «Жуткая ночь. Ты выходил на улицу?» Я вкратце рассказал ему о своих похождениях, опустив эпизод с девушкой. «Ничего себе!» — сказал он, ослабив узел галстука. «А я просто слонялся по квартире, пугаясь собственной тени».
«Как остальные, кто-нибудь звонил?»
«Нет». «Около 9 позвонила мать, но у меня не было сил с ней разговаривать. Соврал, что сижу над домашней работой».
Я уставился на его руки, которые двигались по столу, как самостоятельные существа. Заметив мой взгляд, он прижал ладони к столешнице.
«Нервы», — сказал он.
Какое-то время мы просто сидели молча. Я поставил чашку на подоконник и лег, прислонившись затылком к стене. После Демирола в голове осталось что-то вроде эффекта Доплера, словно бы мимо с шумом проносились машины и затихая исчезали вдали. Я таращился в пустоту, не знаю, как долго, но мало-помалу начал улавливать, что Фрэнсис смотрит на меня с каким-то странным интересом. Я что-то пробормотал и, спрыгнув с кровати, шагнул к комоду, чтобы достать алкозельцер. От резкого движения в глазах потемнело. Ничего не соображая, я безуспешно пытался вспомнить, куда засунул нужную коробку. Как вдруг почувствовал, что Фрэнсис стоит прямо у меня за спиной, и обернулся. Его лицо оказалось совсем близко. Он положил руки мне на плечи и, наклонившись, поцеловал в губы. Это был настоящий поцелуй. Медленный, долгий, основательный. Я потерял равновесие и, стараясь не упасть, схватил его за руку. Он втянул воздух, его ладони скользнули мне за спину. И не успев ничего сообразить, я сам уже целовал его. Острый язык, горький, мужской вкус чая и сигарет. Тяжело дыша, он высвободился и стал целовать мне шею. Мой взгляд ошалело пронесся по комнате. Ничего себе, ночка. «Слушай, Фрэнсис, прекрати!» Он уже расстегивал мне верхнюю пуговицу рубашки, но вдруг зашелся сдавленным смехом. «Болван, ты хоть знаешь, что у тебя рубашка наизнанку?» Обессиленный и растерянный, я тоже засмеялся. «Хватит, Фрэнсис, отстань от меня! Будет здорово, обещаю!» События развивались. По моим издерганным нервам пробежала предательская искра. Глаза Фрэнсиса за стеклышками пенсне казались неправдоподобно большими и порочными. Он быстро снял его и, не глядя, бросил на комод. Тут совершенно неожиданно в дверь постучали. Отшатнувшись друг от друга, мы переглянулись. Фрэнсис тихо выругался и прикусил губу. В ужасе, застегивая рубашку непослушными пальцами, я уже раскрыл рот, но он тут же шикнул на меня. «А вдруг это...» — прошептал я. Я хотел сказать, а вдруг это Генри? Но в голове у меня вертелось, а вдруг это полиция? И я знал, у Фрэнсиса в голове тот же вопрос. Снова стук, на этот раз более настойчивый. С колотящимся от страха сердцем я добрался до кровати и сел, стараясь придать себе непринужденный вид. Пригладив волосы, Фрэнсис крикнул: «Войдите!» Мне было так плохо, что я даже не сразу понял, что на пороге всего лишь Чарльз. Он стоял, опершись локтем о дверной косяк. Вокруг шеи небрежными петлями был обмотан красный шарф. С первого взгляда было ясно, что он пьян. «Привет!» — кивнул он Фрэнсису. «А ты-то какого черта здесь забыл?» «Слушай, ты напугал нас до смерти! Жалко, не знал, что ты тут окажешься. Генри позвонил и выдернул меня из постели». Мы оба озадаченно смотрели на него, ожидая разъяснений. Он скинул пальто и, повернувшись, остановил на мне напряженный водянистый взгляд. «Ты мне снился!» «Чего?»
«Только что вспомнил», — не сразу произнес он. «Сегодня ночью мне приснился сон, и там был ты». Прежде чем я успел сказать ему, что он мне тоже снился, вмешался Фрэнсис. «Ладно, Чарльз, что все-таки случилось?» Чарльз пригладил растрепанные волосы. «Ничего», — ответил он и, сунув руку в карман пальто, достал оттуда пачку сложенных вдоль листков. «Ты сделал домашнее задание по-греческому?» Я хлопнул себя по лбу. За все выходные я даже ни разу не вспомнил про задание на понедельник.
«Генри подумал, ты мог забыть, он позвонил и попросил принести тебя на всякий случай, чтобы ты списал».
Чарльз набрался под завяз, хотя по голосу этого вовсе не чувствовалось. Слова текли плавно, но от него за версту несло виски, и он с трудом держался на ногах. Лицо его ангельски сияло и румянилось. Он больше ничего не сказал? Может, он уже что-то слышал?
«Генри очень расстроен из-за погоды. Пока ничего такого он не слышал. Слушайте, ну и жарище здесь у вас!» — вздохнул он, скидывая пиджак.
Фрэнсис, закинув ступню одной ноги на колено другой и придерживая на лодыжке чашку, поглядывал на Чарльза с мрачной хитрецой. Пошатнувшись, как кегля, тот резко повернулся к нему.
«Чего уставился?
Скажи-ка, нет ли у тебя случайно в кармане бутылки?»
«Нет.
Глупости, Чарльз.
Что же еще может там так плескаться? Ну и что с того? Я бы не отказался от глоточка».
«Ах так, ну ладно», — недовольно пробубнил Чарльз. Он взял пиджак и вынул из внутреннего кармана плоскую бутылку, где еще оставалось немного виски.
«Держи, только не будь свиньей».
Фрэнсис допил чай и взял бутылку.
«Спасибо», —
сказал он и вылил все содержимое в чашку. Я взглянул на него. Темный костюм, прямая осанка, небрежно скрещенные ноги. Сама респектабельность, если не считать босых ног. Внезапно я понял, что смотрю на него взглядом постороннего. Взглядом, каким я смотрел на него при нашей первой встрече. И вижу невозмутимого, благовоспитанного, богатого, безупречного во всех отношениях юношу. Иллюзия была настолько убедительной, что даже понимая ее вопиющее несоответствие действительности, я ощутил странное облегчение. Он залпом выпил виски.
«Чарльз, нам нужно тебя протрезвить. Через пару часов уже занятия».
Чарльз со вздохом плюхнулся в изножье кровати. Он выглядел изможденным, но признаком этого была не смертельная бледность, не круги под глазами, как бывает обычно, а румяная и сонная тоска.
«Знаю», — отозвался он. «Надеялся, что пройдусь, и все выветрится. Тебе стоит выпить кофе».
Он утер капли пота со лба.
«Нет, одним кофе здесь не поможешь».
Я разгладил листки и, сев за стол, начал переписывать упражнения.
Фрэнсис подсел к Чарльзу. «А где Камилла?»
«Спит».
«Как провели вчерашний вечер? Пьянствовали?»
«Нет, квартиру убирали», — обиженно бросил Чарльз.
«Смеешься?»
«Нет, серьезно». Я тоже все никак не мог протрезветь, и поэтому смысл переписываемого отрывка от меня упорно ускользал. Мозг разве что случайно выхватывал какое-нибудь предложение из толщи текста. «Устав от долгого марша, солдаты остановились, чтобы принести жертвы в храме. Я вернулся на родину и сказал, что видел Горгону, но при этом не обратился в камень».